ॐ सहनावतु सहनाभुनक्तु सहवीर्यं करवावहै तेजस्विनं वधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ नमो भगवते वसुदेवाय यं तः प्रविश्य मम वाचि मां प्रसुप्तं सञ्जीवयतखिलशक्तिधरः स्वधाम्नान्यंश्च हस्तचरणाश्रवणत्वगादिम् प्रणन्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् Добрый вечер. Я очень рад видеть тех из вас, кого я знаю. Еще больше рад видеть тех из вас, кого не знаю. Мой рассказ сегодня вечером будет о карме. И о том, каким образом она формируется, каким образом она остается с нами, каким образом она истощается, как это в конце концов приводит к перерождению. Иначе говоря, я буду рассказывать, как объясняется механизм перевоплощения души в ведических писаниях. Я буду пользоваться в основном Веданта-сутрой, извиняюсь, Йога-сутрой Патанджали Муни и какими-то астрологическими текстами, также другими писаниями. Я в конце расскажу какие-то астрологические закономерности. Тут все так или иначе астрологию знают до какой-то степени, да? Кто не знает астрологию? В конце будет какая-то часть технических деталей, которые, может быть, людям, незнакомым с астрологией, будет сложно понять, но я не думаю, что этого будет много. В целом это будет рассказ, который так или иначе касается всех нас, потому что у всех нас есть карма, и всем нам хочется, чтобы она была получше, и чтобы не было плохой кармы. И, собственно, об этом будет речь. Я так и не понял, не видно тут ничего, да, что я пишу? Или видно? Видно. Хорошо. Я начну издалека, с самого начала, и объясню сначала схему или пять категорий. Будет немного сложная лекция, но я рассчитываю на то, что вы люди интересующиеся, разумные. Я не буду совсем уж элементарных вещей говорить. Прежде всего, мне хотелось начать с представлений, с натурфилософских представлений, которые лежат в основе кармы. В соответствии с философией Санхи, которая в частности описана в Шримад-Бхагаватам, есть пять основных категорий. И все, с чем мы имеем дело, укладывается в эти пять основных категорий. Иначе говоря, если мы будем рассматривать весь мир, то мир представляет собой сложное переплетение этих категорий, фундаментальных категорий. И я прочитаю стих, на основании которого я буду говорить. Дравя карма чакалашча, свабава джива эвача, васудева паро брахман, начаньортхо сти татватаха. В этом стихе говорится, что есть пять татв, или пять истин, пять категорий фундаментальных. И там говорится, что из этих пяти категорий одна категория, которая называется тут васудев. является фундаментальной в том смысле, что все остальные категории зависят от нее. Остальные категории — это кала. Кала значит время. Я немножко объясню природу времени в соответствии с ведическими представлениями. Карма. Карма все знают. Карма — это наша судьба. Карма — это наша деятельность. Карма — это то, ради чего мы пришли сюда. Карма — это то, что дает нам возможность испытывать что-то здесь, получать результаты, которые мы хотим, и попутно получать результаты, которые мы не хотим. Судьба. Свабава. Время, я вернусь тогда к началу, раз уж я рассказал про карму. Время в соответствии с ведами — это некая сила, которая, собственно, реализует карму. Время выводит из равновесного, сбалансированного состояния три гуны материальной природы, и выводя их из равновесия, она определяет некую закономерность событий, последовательность событий. Как, скажем, момент времени, каждый момент времени несет в себе некое семя. Так, поэтому, соответственно, по моменту времени, в который человек рождается, можно предсказать, что с ним будет. В каждый момент времени есть, и это показано на больших часах. Гороскоп — это, по сути дела, большие часы с там, 9 стрелками, которые ходят с разной скоростью. И астролог — это человек, который может, посмотрев на эти часы, прочитать что-то, понять, какое соотношение гун материальной природы, что таит в себе данный момент и, соответственно, какие последствия из этого вытекают. И время на санскрите называется гунакшобака, что значит то, что выводит из равновесия гуны. Иначе говоря, это сила, которая приводит в движение весь этот огромный механизм. Карма, мы уже сказали, карма — это самое главное, поэтому лекция с таким названием обречена на успех. Люди придут. Всем интересно. Свабава — это природа. Свабава, скажем так, это два близких понятия, но тем не менее это разные несколько понятий. Свабава — это природа, природа человека или природа. Это то, что, собственно, записано в генах наших. У каждого из объектов, каждого из вещей, которыми мы встречаемся в этом мире, есть некая своя природа, которая, в свою очередь, является результатом прошлой кармы. И все это, в основе всего этого лежит, или субстратом всего этого, носителем всего этого, является джива. Джива на санскрите значит «живое существо». Русское слово «жизнь» происходит от этого корня «джи» — «жить». Джива — это частичка духа, душа по-другому. Но в данном случае речь идет именно о конкретном проявлении жизни или души, которая несет на себе карму и свабаву, и, соответственно, все это разворачивается во времени. Иначе говоря, все то, что есть перед нами, это сочетание этих четырех вещей. Все то, что нас интересует, это четыре этих категории. Нас всех волнует время, что день грядущий нам готовит, каким образом все это повернется. Нас интересует наша конкретная судьба, как в этом времени она у нас сложится. Естественно, наша природа, она действует, мы определенный герой в этой развертке времени. Все это несет на себе маленькая частица или атом сознания, который на санскрите называется джива. Пятая категория нас не интересует. Но в соответствии с этим стихом, Шримад-Бхагаватам, это главная категория, она нас должна интересовать. Пятая категория – Васудев. Васудев значит, буквально в переводе с санскрита, слово Васудев значит вездесущий. Васудев – это одно из имен Бога, как его ни назови, так во всех культурах есть понятие Бога или силы, которая стоит за всем сущим, которая управляет всем этим. И само слово Васудева в этом стихе указывает на механизм контроля. Бог по определению тот, кто правит всем из-за кулис, тот, кто дергает за ниточки. И Васудев значит тот, кто находится везде. Если вы хотите управлять чем-то, если, например, у вас какая-нибудь транснациональная корпорация, как можно управлять большой корпорацией? Нужно, чтобы ваше присутствие там было, так или иначе. Если вы хотите этим управлять, нужно, чтобы ваше присутствие там чувствовалось. Васудев – это тот, кто присутствует везде. И в соответствии с ведами, степень его контроля, и тут можно стать немножко параноиком, степень его контроля очень высока, потому что он присутствует не только вовне, он присутствует еще и внутри. Когда мы управляем чем-то, чтобы управлять чем-то, нам нужно рядом находиться, и мы можем до какой-то степени контролировать или управлять чем-то извне. Так, теперь представьте себе степень контроля этой категории. Он находится внутри нас, он находится вовне. Это концепция Бога, потому что иначе будет хаос, иначе будет то, что нам кажется, и так есть. Но на самом деле хаоса нет. За всем этим стоит определенная сила. И эта сила обеспечивает гармонию или гармоническое функционирование всего остального механизма. Поверьте мне, если бы не было этой силы, уже давно ничего не было. Люди бы уже давно друг друга... ничего бы не осталось. Но есть эта сила, которая каким-то образом балансирует все это, реализует все эти механизмы, и при этом он невидим, он неощутим нашими чувствами. И, в общем-то, можно подумать, что его нет. И в этом тоже есть очень существенная роль или существенный смысл. Но, изучая астрологию, изучая как следует все эти моменты, мы что можем понять в конце концов? И какой смысл всего этого? Мы можем понять, что эта сила есть, что это не выдумка, что это некая суровая реальность, с которой нам нужно мириться. И лучше, если мы будем о ней знать, потому что потом, может быть, слишком поздно. Это некая начальная, иначе говоря, в отличие от многих неправильных представлений, веды утверждают, что есть только один единственный принцип, от которого все зависит. Этот принцип называется Васудева, все остальное проявление этого принципа. И дальше мы будем смотреть, каким образом этот принцип проявляется. Это была первая часть. Мы перейдем более подробно к карме. И наверняка многие из вас слышали, те, кто знакомы с этой концепцией кармы, с представлением о карме, все знают, что карму порождает кто? Какой из видов жизни может создавать карму? Только мы с вами. Только люди. Только человек может создавать карму.
Карма этого фломастера кончилась.
Получено. Посмотрим, насколько хватит другое. Слушайте внимательно, это дальше очень интересный момент. Интересная вещь. Карма, тело человеческое на санскрите называется кшетра.
Эксетра значит поле. Душа называется кшетра гья, что значит знающий поле. Что делается на поле? Для чего поле нужно? Для
битвы.
Да, для битвы, понятно. Воинственная женщина с последнего ряда. В норме поле засевают, правильно? Поле засевают. Это очень важная концепция. Насчет поля битвы тоже правильно. Но мы мирные люди сейчас тут. Мы более мирную метафору будем с вами пытаться понять. Это поле или кшетра, и есть наше тело. И чем мы ее засеваем? Что мы, собственно, пожинаем тут? А эти семена, которые мы сеем с помощью этого тела, и называются кармой. В йога-сутрах семена кармы, они так и называются, семенами кармы, биджа. Биджа значит семя. И сейчас мы с вами попытаемся понять, почему, собственно, именно человек порождает карму. И именно человек засевает на поле этого тела или на поле своей судьбы семена новой кармы. В Ведах говорится, что есть две других формы существования живого существа. Низшие формы и высшие формы. Низшие человек, промежуточная форма и высшие формы. Низшие формы жизни – это животные или какие-то инопланетяне, которые на тарелках приезжают. Там, все видели фильм «Аватар», они там изображены. Есть высшие формы жизни, более высокие, более развитые, обладающие гораздо большими силами, большими возможностями для наслаждения. И есть человек. В соответствии с ведами говорится, что низшие формы жизни, в них живое существо что делает? Отрабатывает карму. Высшие формы жизни тоже отрабатывает. Тут какую карму отрабатывает? Плохую. Тут какую карму отрабатывает? Хорошую. Но по сути дела, и тут, и там живое существо наслаждается. На самом деле, с нашей точки зрения, это может быть не очень достойное рождение в виде животного. Но животному-то хорошо, правильно? Он радуется себе, хвостом вертит, там, хрюкает, мычит, радуется жизни. А страдает только человек. Никто другой в этом мире не страдает. Человек – это особая форма жизни, которая предназначена для страданий. В этом тоже есть особый смысл. И человек создает карму. Именно человек создает карму. И сейчас мы с вами… Цель этого рассуждения в том, чтобы понять, собственно, что происходит. Чем животные действуют? Действуют. Высшие существа действуют? Действуют. Почему они не порождают карму? Карма – это деятельность, правильно? Почему только человек порождает карму? Когда-нибудь вы задумывались над этим? А? Сейчас я дам необычный ответ на это. Неожиданный ответ. животные или высшие формы жизни устроены определенным образом. Как только желание наслаждаться появляется у них, они сразу же могут его реализовать. И у них не появляется желаний, которых они не могут реализовать. Их желания, иначе говоря, полностью соответствуют их состоянию, их карме. Чем человек отличается от всех остальных? Тем, что он все время желает чего-то, чего он не может сделать. Это отличие человека. И именно благодаря этому качеству человек порождает карму. Что происходит, когда человек желает что-то, и он не может реализовать свое желание? Да, нервное расстройство. Масса проблем. Иначе говоря, это желание оставляет очень сильный психологический след, шрам. Оставляет некую травму или какой-то отпечаток, сильный отпечаток. Этот отпечаток неисполненного желания и есть карма. Строго говоря, я чуть позже буду подробнее это рассказывать, но человеческая форма жизни предназначена для того, чтобы порождать новые желания. Эти новые желания и являются семенами новой кармы. Семена кармы – это, по сути дела, семена желаний, семена каких-то новых желаний. И желание человека всегда больше, чем его карма. Чем то, что позволяет карма сделать. Мы потом будем подробнее смотреть, каким образом это изображается в астрологически, как это можно прочитать астрологически. Что происходит еще чуть-чуть подробнее, когда человек наслаждается? Когда животное наслаждается, или существо где-то на высших планетах наслаждается, получает какой-то опыт или пожинает плоды своей собственной кармы, то при этом мы говорим, что карма истощается. То есть карма становится меньше. Мы говорим, что животная форма жизни или высшие формы жизни предназначены для отработки кармы. Это значит, что карма уходит, отрабатывается, истощается. Реально, что это значит на психологическом уровне? Это значит очень важную вещь. Человек получил какой-то опыт, и опыт, который он получил, адекватен или прямо пропорционален. Его внутреннее восприятие этого опыта полностью прямо пропорционально тому, что он на самом деле получил. Человек, когда он испытывает что-то, когда он получает что-то, предположим, у нас есть некий стимул, раздражитель, импульс. И есть мы, наша система. Каким образом влияет этот раздражитель на эту систему? Это очень сложная вещь. И выход отсюда, или наше ощущение, или еще что-то, оно может быть, оно далеко не так прямо или не так тупо зависит от раздражителя. Какой-то вещь или какой-то опыт, который мы получаем, один человек в восторг приходит, другой человек равнодушно воспринимает, третий человек кривит губы. Правильно? Так, то есть некий механизм интерпретации всего этого. И этот механизм интерпретации либо усиливает, амплифицирует эту вещь, либо наоборот снижает всю эту вещь. И именно тут возникает карма. Сейчас я расскажу об этом подробнее. Следующий раздел наш, он называется так. Три результата кармы. Под кармой в данном случае мы подразумеваем поступок, который совершает человек. И веды объясняют, что когда человек совершает какой-то поступок и получает соответствующий опыт, результат этого поступка, происходит одновременно три вещи. Первая вещь. Происходит некий зримый, очевидный результат. Зримый результат. Например, я ем. Так, какой зримый результат этого? Наелся, да. Я становлюсь сытым, у меня появляются силы какие-то. Происходят определенные физиологические изменения. Этот зримый результат, он находится на, скажем так, на грубом, на материальном, на физиологическом уровне. Любое действие производит какие-то результаты на видимом нами уровне. На санскрите это называется адибаутика, то есть физический уровень. Потому что карма что такое? Карма это в конце концов результат. Так вот, результат любого нашего действия, как правило, люди думают, что все этим ограничивается. Что результат любого действия остается только в каком-то грубом плане. Например, я украл деньги. Так. И человек думает, ну хорошо, у того стало меньше, у меня стало больше. Хорошо это? Вот и дело. По крайней мере, для меня хорошо. Непонятно, как для него, но... Но очень важно понимать, что есть еще два других плана, на которых остается след, или на которых результат этот записывается. Мы находимся с вами в некой сложной информационной среде. И в этой информационной среде есть... Как я уже объяснял, очень хорошая система контроля. Как, чтобы осуществить какую-то систему контроля, что сейчас люди делают?
Камеры.
Да, скрытые камеры ставят.
Три фломастера со свежей кармой.
Лучше.
То есть, чтобы контролировать все, ставятся камеры, правильно? На санскрите тоже говорится, что там говорится, что у Бога смерти, там вся эта мифология, она очень глубокий смысл имеет. Есть писец. И этот писец ведет личные дела у каждого из нас. У каждого из нас есть там своя папка, свое личное дело. Он там все записывает. Его зовут Читрагупта. Кто-то знает, что значит Читрагупта в переводе с санскрита? Читрагупта значит скрытая камера. Ни больше, ни меньше. Читра значит фотография, гупта значит скрытая. Иначе говоря, что происходит, когда мы совершаем какой-то поступок, у нас есть тело, и тело информационная среда. Так, опыты, которые проводились на воде, они показывают, что вода, она всю информацию хранит. В воде скажешь что-нибудь, там это отражается. Так, теперь наше тело из чего состоит?
Из воды.
Из воды на 70%. Так. Следы каждого нашего поступка, каждого движения отпечатываются там. Потом мы приходим с этим файлом и говорим, вот. И говорим, а я этого не делал. Говорят, как же, на странице 3 785 все записано, информация есть. Так вот, два других результата. Второй результат происходит на психологическом уровне, на ментальном уровне. Ментальный или энергетический уровень, более тонкий уровень. На этом уровне наше действие также оставляет след. И этот след называется самскарой. Самскара буквально значит отпечаток. В нашем уме, в нашем сознании хранятся отпечатки памяти о том, что мы делали, память о каких-то поступках, о переживаниях, об ощущениях. Так, и когда я ем, то какой след у меня остается? Да, вкус. Удовольствие, которое от этого получаю, что-то мне нравится. Этот вкус откладывается. И этот вкус классифицируется определенным образом, поступает в определенную... Там все очень хорошо структурировано. Этот жесткий диск, он там информация очень хорошо архивируется, хорошо хранится. Там остается некая самскара на ментальном уровне. Ментальный уровень называется адидайвика или энергетический тонкий уровень. И, наконец, есть третий результат. Этот третий результат, в отличие от первого, называется адришта. На санскрите зримый значит дришта. Адришта значит незримый. Адришта значит невидимый, неощущаемый. И речь идет как раз о тонкой карме, которая придет не в этой жизни, а в следующей жизни. Речь идет о том отпечатке, который остался где-то в этой информационной среде, и который обязательно вернется к нам в следующей жизни в виде чего-то хорошего или плохого, какого-то хорошего опыта или дурного опыта, с которым мы столкнемся в результате этого поступка. Иначе говоря, и веды объясняют, какие результаты в общем. Если человек, например, если человек дает пожертвование кому-то, предположим, то на зримом уровне это значит, что у него стало денег меньше, правильно? На ментальном уровне он что-то при этом испытал. Жалко стало. Или наоборот, он получил удовольствие, он подумал, я хорошо сделал. Так, то есть какой-то след отложился. А дришта значит, что в следующей жизни вдруг на него что-то свалится. Он выиграет лотерейный билет или еще что-то такое. То есть на более тонком уровне, который называется адьятмика, на духовном уровне, скажем так, на условно-духовном, на каузальном уровне, на причинном уровне, откладывается еще один результат. То есть еще причинный слой или кармический слой. Причинный уровень реальности. И любой наш поступок, он записывается на трех этих уровнях и оставляет свой след на трех этих уровнях. И нас в основном будет интересовать это и этот уровень. Зримый уровень, там все понятно. Я каким-то образом грубой энергией манипулирую. Нас, как людей более тонких, собравшихся здесь, будет интересовать эти два уровня или два этапа, что ли, описания того, что происходит здесь и здесь. И я уже сказал, что человек отличается тем, что от животного, скажем, или от существа более высокой природы, то, что самскара, которая остается у него от каких-то вещей, она, скажем так, не обязательно адекватная. Я делаю что-то, и при этом обычно каким образом увеличивается это ощущение или удовольствие от того, что я сделал? Что я должен при этом подумать?
Хочу еще.
Ну, какой я молодец, какой я хороший. Круто, да? Я должен посмотреть на это глазами других. Я должен посмотреть, как подумать, как мне позавидуют все, когда это все будет. Да? Как все будут восхищаться тому, что я этого сделал. То есть человек, когда он делает что-то, он не воспринимает результат как таковой. Ему очень важно, как другие посмотрят на это, как они будут это воспринимать. Так, а есть некая, иначе говоря, некая ментальная линза. Эта ментальная линза определенным образом проецирует эти результаты на наше сознание. Эти результаты, может быть, либо больше, либо меньше. Так, есть очень много эго включено. У нас есть этот элемент эго или аханкары «я». Я это сделал, посмотрите на меня. Так, и это... И след остается. Это еще одна причина, почему именно человек порождает карму. Тогда как в других формах жизни к этому ко всему проще относится. Так, свинья, когда она ест что-то вкусное, она не думает, как это воспринимают другие. У нее не появляется каких-то еще дополнительных бонусов от этого акта. все проще происходит. У человека все очень сложно устроено. И именно поэтому мы порождаем все время карму и, соответственно, потом пожинаем ее плоды. И дальше следующий очень важный момент – это уже йога-сутра, где объясняется корень кармы. Это йога-сутра 2.12. Если вас будет интересовать этот момент, можете потом посмотреть. А там говорится «клеша мулам».
Сутра звучит таким образом. «Клеша мулах кармашайох дришта дришта джанма виданиях».
Собственно, очень простой смысл. Что карма, которую я пожинаю в разных рождениях, дришта дришта, карма это может быть в этой жизни, может быть в следующей жизни. А дришта буквально значит в следующей жизни это придет ко мне. Дришта значит в этой жизни. Так, кармашая значит накопленная карма. Но самое главное, что тут в этой сутре есть, это то, что у кармы есть корень. Этот корень называется клеша мула. Мула значит корень, а клеша значит клеша. Можно сказать, клещи похожие. Клещи это то, что схватывает. Клеша то, что заставляет человека страдать. Сейчас я объясню, что под этим подразумевается. Мы сейчас с вами объясняем или пытаемся понять, как формируется карма, за счет чего она формируется. И это сутра, говоря о корне, из которого растет карма, она объясняет причину. Она, собственно, объясняет, почему карма возникает и почему она, каким образом она возникает. Это клеша, их пять у нас с вами. И тут мне придется нарисовать некую таблицу. И для любителей астрологии тут начинается самое интересное. Сейчас я изображу эти пять клеш. Панча-клеша или пять клеш. Я не буду туда, чтобы не заслонять никому. Вернее, не так. Два, три, четыре. Сейчас речь идет о нашем ментальном аппарате. Как я уже объяснял, и это очень важное положение, наша карма где находится? Где записана наша карма? Каким образом она реализуется? Каким образом она осуществляется в нашей жизни? Где она находится? Понятно, что она там у Читрагупты в файле. Но где она? В уме нашем. По сути дела, в нашем ментальном аппарате, в нашем уме, в нашем сознании, в подсознании, в сознании, в том, что в нашем уме, в нашем тонком теле, в нашем информационном теле, энергетическом теле, как его ни назови. И эти пять клеш – это описание механизма нашего тонкого тела, нашего ума. Задолго до Фрейда, задолго до всех современных психологов, за тысячи лет до этого в Ведах описана структура функционирования ума. В прошлый раз, когда я приезжал на фестиваль, я рассказывал об этом, но сейчас я пойду немножечко дальше. И пять клеш называются авидья, авидья значит невежество. Я говорил об этом тоже как-то. Невежество. Не буду русское слово писать, ладно? Потому что мне нужно будет еще две графы тут сохранить, чтобы у нас была полная таблица. Мы отсюда весь гороскоп выведем с вами. Всю карту человека мы отсюда выведем. Авидья значит невежество, и это то, с чего все начинается. Это некий фон невежественный. Некое непонимание фундаментальных ценностей, непонимание своей вечности и так далее. А невежество, с которым человек рождается, изначальное невежество души, которое привыкло отождествлять себя с чем-то, чем оно не является. Второе, асмита. Асмита значит эго, ложное эго. Асмита значит ошибка, которую душа делает, путая инструмент с самим собой. У нас есть инструмент, ум. Ну, иначе говоря, это наше ложное эго. Не будем в эти тонкости. Это наша способность распространять свое «я» на что-то, что мной не является. Иначе говоря, отождествлять себя с чем-то, что не я. И мы все это очень хорошо делаем. Мы все время так или иначе свое «я», свое эго расширяем на что-то, начиная со своего тела, которое, в общем-то, всего лишь навсего инструмент, а не сами мы. Потом дальше идет рага и двеша. Рага и двеша значит любовь и ненависть. Люблю, не люблю, нравится, не нравится. Приятно, неприятно, хорошо, плохо. И последнее называется абинивеша. Абинивеша значит страх. У кого-то страх есть? Поднимите руку, у кого нет страха. Может быть, у кого-то нет этого. Патанджали Муни говорит, что даже у великих мудрецов есть этот страх. Страх, который появился в результате ложного отождествления, в результате, в конечном счете, страх смерти. Страх того, что я умру, что всему этому придет конец, что я не смогу жить, что я потеряю все. Этот страх, он выражается в виде множества всевозможных страхов, трансформируется куда-то. Некий иррациональный внутри фон, что ли. А это то, из-за чего карма возникает. Если у нас этого не будет, так, а если прежде всего у нас не будет невежества, кармы не будет. Мы не будем порождать новую карму. И, собственно, в этом суть, чтобы от этого избавиться. Теперь я рассказывал на прошлом семинаре, как подробно устроен наш тонкий механизм. И этим... У каждого из этих понятий есть, что ли, свое место в нашем механизме. Я говорил о том, что механизм состоит из читы. Чита значит бессознательный ум. Очень глубокие слои сознания, которые память, глубинная память, хранилище, подвалы нашей памяти, где хранится вся эта информация. Это некая, ну, что ли... Жесткий диск, я сравнивал его тогда, те, кто были, может быть, помнят. У нас есть эго, аханкара, и, собственно, асмита, ложное отождествление, в этом эго находится. Аханкара. Аханкара значит «я». Это жесткая часть нашего существа. Крутизна наша, она находится в этой аханкаре. Мои представления о себе, о своей ценности, о своей значимости. «Я». Я великий, по сути дела, я первый. Аханкара, она признает только один единственный номер, который ей нужно присвоить. Какой? Да. Номер один. Уно. Я не знаю, как на иврите один говорит. А?
Кришон.
Кришон. Вот это вот Кришон. Я первый. У нас есть внешний ум или эмоциональный ум. Ум, который все время воспринимает сигналы от чувств. От глаз, от ума, запахи, звуки и все остальное. Все это переваривается или каким-то образом интерпретируется нашим умом, который говорит «хочу, не хочу, нравится, не нравится». У ребенка в основном у него есть вот этот вот внешний ум, который все время реагирует с внешним миром. И он как называется, кто-то помнит? Манас, правильно. Спасибо большое. Не путать с киргизским эпосом. мана значит внешний эмоциональный ум, ум, настроенный на двоичную систему. Ноль единиц. По сути дела, это большой компьютер. Тот компьютер, который изначально нам был дан, и он тоже по тому же самому двоичному принципу работает. Люблю, не люблю, нравится, не нравится. Чисто инстинктивное, интуитивное отвержение или принятие чего-то. И абхинивеша, страх. Страх, он с чем связан у нас, как правило? Страх связан с разумом, с нашим. Страх – это осознание. Когда мы строим какие-то планы, все наши страхи, так или иначе, они связаны с нашими планами, правильно? С тем, что нам не удастся свои планы реализовать, что наши планы обрушатся, что... И за это в нашем сознании отвечает промежуточный ум. Будхи. Будхи значит то, что принимает информацию от внешнего ума. Внешний ум получил, сказал, нравится. Будхи должен сказать, тебе это нужно? Мы с вами говорили. Будхи должен определить это. Он должен свой вердикт вынести. Нужно нам по-настоящему это или не нужно. И там таится эта клеша или страх. И, соответственно, мы знаем, что есть четыре вида домов в нашем гороскопе, которые соответствуют четырем целям, которые человек перед собой ставит. Да? Есть четыре триконы. Как они называются? Знатоки астрологии. Скажите. Первый, пятый, девятый, как называются? Дхарма. Второй, шестой и Артха. Десятый Артха. Так, третий Кама. И четвертый Мокша. Мокша. Где они тут находятся, как по-вашему? Где у нас тут Дхарма, где Артха, где Кама и где Мокша? А? Нет. Будхи это Дхарма. Будхи это Дхарма. Будхи определяет закон, по которому я построен, природу свою. Будхи самый главный элемент. Самые главные дома какие в гороскопе? Да. Первый, пятый, девятый. Они определяют природу человека, они определяют прошлую жизнь, они определяют будущую жизнь человека. А вся драма происходит тут. И я подчеркивал в своем семинаре, когда я рассказывал механизм функционирования всего этого, я подчеркивал роль Будхи. И Будхи определяет именно Дхарму. Дхарма трикона. Если мы хотим понять разум человека, то какие нужны дома смотреть? Пятый, да. Ну, первый, пятый, девятый, в общем-то, строго говоря. Связь первого, пятого, девятого, хозяина первого, пятого, девятого и так далее. Ну, пятый дом, технически говоря, строго говоря, но, в общем-то, как бы взаимосвязь и этот самый. Так, теперь манас, рага, двеша, нравится, не нравится. Какая это цель? А? Кама, да? Кама. Он хочет наслаждаться, ум хочет просто получать что-то, чувствовать хорошо себя. Кама. Так. Аханкара, эго наше, что хочет? Артха. Эго хочет, чтобы у него было чего? Чтобы у него было всего много. У эго есть естественная тенденция расширяться. Эго любит распространять себя на все вокруг себя. Оно же Кришон, да?
Кришон.
Потом меня научите. Артха. Артха значит богатство, деньги, собственность моя, так или иначе, это мое эго. И авидья, или чита. Чита значит мое подсознание. Подсознание, чего я хочу? Подсознание, мне давно все надоело. Подсознание.
Мне хочется погрузиться куда-то туда, раствориться. Мокша. Мокша. Это четыре цели, которые человек преследует обычно. Четыре вещи, которые есть в нашем гороскопе. И, собственно, таким образом устроена карма. Гороскоп описывает карму. Карма надета или возникает на корни из этих клеш. Карма порождается, и сейчас мы с вами поймем, как она оттуда возникает. Так? И в результате этого мы получаем то, что мы получаем. Мы получили гороскоп с нашей кармой, с описанием нашей кармы, с символическим представлением нашей кармы. Вот. Из этого корня, из этих корней выросла наша карма. И мы получили то, что у нас есть. Понятно, да? Интересно?
Да,
хорошо. Моему эго надо подпитывать. Иначе оно рухнет. Сейчас мы пойдем с вами немножечко дальше, чтобы понять, каким образом это все действует в нашей с вами жизни. А дальше следующий раздел будет описывать, как в йога-сутрах объясняется, когда карма приносит свои плоды, почему какая-то карма приносит плоды в этой жизни, а какая-то карма в следующей жизни. Кто-то задумывался над этим? Что-то приходит быстро, а что-то откладывается. Почему, по какому принципу? Так? Случайно это, да?
Нет.
Случайного ничего нет. Все здесь под контролем находится. Есть строгие законы, которые этим управляют. И чем лучше мы их поймем, тем в большей степени мы избавимся от невежества, тем в большей степени нам будет понятно, собственно, что происходит с нами в нашей жизни. Иначе говоря, если мы не понимаем этого, мы просто щепка, которая несет судьба по своим волнам, бросает нас, и мы не знаем, почему это случилось, как, не знаем, как реагировать на все это. Вот. Сейчас я буду объяснять, каким образом, собственно, карма, выросшая из этого корня пяти клеш, как она начинает реализоваться и как она приносит свои плоды. И сначала по времени плодов. Карма какая бывает? Двух типов бывает карма, правильно, да? Грубо говоря. Какая? Хорошая и плохая. Так. Или благочестивая и неблагочестивая. Потому что если я делаю что-то хорошее значит, нечто благочестивое, хорошее, то, что приносит благо всем остальным, не только мне самому. Эта вещь, она принесет хорошие плоды. В санскрите она называется шуба. Шуба-карма. Шуба и ашуба. Хорошая карма. Не будем загромождать свое и без того загроможденное сознание ненужными терминами. Хорошая карма. Из чего она состоит? Давайте подумаем с вами, что значит хорошая карма, что значит хорошие дела, которые наверняка принесут какие-то хорошие результаты. Молитва – хорошая карма? Да. Молитва или повторение мантры – это в сущности одно и то же. Так? Во всех традициях говорится, что если человек хочет улучшить как-то свою карму, ему нужно какие-то молитвы повторять, какие-то формулы священные. Это одно из самых могущественных упай улучшения кармы, средств корректировки кармы. Когда Парашара Муни объясняет, каким образом карму корректировать, он говорит: Вишну Сахасранам, повторяйте Вишну Сахасранам или повторяйте такую-то мантру. Так, молитва. Что еще относится к этому, к этой категории хорошей кармы? Да.
аскеза. Добровольная какая-то аскеза, которую я принимаю. Медитация, которую я делаю, да? Если я погружаюсь в себя, я медитирую, мое сосредоточенное какое-то размышление. Медитация, безусловно, имеет такую... Помимо этого, мы сейчас самые основные какие-то вещи говорим. Когда я служу каким-то возвышенным людям, святым, еще кому-то, хорошая это карма или нет?
Да.
Это очень могущественная, хорошая карма. Так, служение, особенно служение бескорыстное, возвышенным людям. Если человек это делает, плоды эти кармы он когда получит?
Не скоро.
Сдался. Унылый голос скептика. Нет, он получит плоды уже в этой жизни. В этой, в следующей тоже, но уже в этой жизни плоды хорошей кармы приходят быстро, на самом деле. Человек очищается, человек с помощью молитвы может болезнь свою преодолеть. У кого-то был такой опыт? По крайней мере, мы наверняка слышали, какая-то молитва, аскеза, с помощью аскезы. А плоды аскезы быстро приходят или нет?
Быстро.
Человек поголодал несколько дней, он очистился от каких-то вещей. Плоды хорошей кармы обязательно приходят в этой жизни. Человек, который делает хорошие вещи, он получает это здесь и сейчас. В этом нет никаких сомнений. Это я сейчас в данном случае опираюсь на авторитет Вьясадевы, который комментирует эту сутру. Потому что в этой сутре говорится, а из этого корня растет карма. Эта карма может быть дришта-адришта, то есть в этой жизни или в следующей. Он говорит, хорошая карма приходит быстро. От чего зависит, скажем так, скорость прихода этой кармы и ее интенсивность или ее степень прихода этой кармы. От чего зависит? От интенсивности кармы, от силы этой кармы. Правильно? На самом деле это могущественные методы, очень могущественные методы корректировки всего чего угодно. Если человек искренне вкладывает в них свое сознание, прилагает силы, плоды будут очень быстрыми. В этом, если я через не хочу, или с линцой, или не имея особенной веры этим занимаюсь, понятно, что плоды придут, но, может быть, не такие быстрые, не такие яркие, не такие очевидные. То есть от интенсивности и от, собственно, от характера. Теперь, если мы возьмем плохую карму, в чем смысл плохой кармы основной? Понятно. Любая карма приходит сама. В чем, сначала мы по той же самой схеме будем с вами разбирать это. В чем смысл плохой кармы? В чем основная суть плохой кармы? Когда мы причиняем что? Боль другим. Когда мы причиняем зло или боль другим людям. Эта боль может быть на физическом уровне, эта боль может быть на ментальном уровне, оскорбление мы какое-то нанесли. И особенно, когда мы... И масса, множество вещей, множество способов, есть множество способов, с помощью которых мы боль можем причинить. Кто-то причинял когда-нибудь боль кому-нибудь в своей жизни? Так... Ну, то есть, не обижайтесь, когда к вам какая-то плохая карма придет. Она не случайно приходит. К сожалению, мы все этим грешим. Мы совершаем, причиняем эту боль. Но суть-то в том, что результат как, когда приходит? Не скоро приходит. Результат тут откладывается. Очень часто. Результат может прийти сразу, быстро. В каком случае? когда мы причинили боль или что-то нехорошее сделали для другого человека. Если это очень сильная боль, естественно, опять же, интенсивность. И результат, как утверждают шастры, приходит сразу какого-то нашего дурного поступка по отношению к очень возвышенному человеку, к святому человеку, еще кому-то. Если мы его оскорбили или навлекли на себя его проклятие, это проклятие придет очень быстро. Результат придет очень быстро. Так, в норме эта вещь приходит не сразу. И поэтому у людей иллюзии бывают. На самом деле это очень большая иллюзия, потому что люди делают что-то, и они не чувствуют, каким образом они осложняют свою собственную ситуацию, каким образом это все, как дурные последствия, неминуемо накапливаются ко всему этому. Вот. Иначе говоря, есть некоторая разница в приходе, в скорости прихода. Но принцип один. Чем интенсивнее эта вещь, тем, естественно, скорее придет все. Правильно? Почему скорее придет? Потому что, когда мы интенсивно что-то делаем, какой это эффект имеет на наше сознание? Очень сильный. Оставляет очень сильный след в нашем сознании. Еще раз, механизм кармы, он с нами всегда. Это след, который остается в нашем сознании. И как, скажем, часто плохая карма как называется? Как по-русски называется плохая карма по-другому? Грех, правильно? Если пользоваться религиозными терминами, то плохая карма – это грех. А на санскрите грех – это тоже очень любопытное философское понятие. Грех называется агха. Те из вас, кто читал, может быть, Шримад-Бхагаватам или знает историю Кришны, он убил одного демона, которого называли как? Агасура, да. Агасура значит грех. Ага в переводе санскрита значит то, что оставляет неизгладимый след. То, чей след очень трудно убрать. Иначе говоря, все эти дурные вещи, которые человек делает, они оставляют они отягчают наше сознание тем, что там остается след. И этот след, созданный в нашем сознании, шрам какой-то, какая-то вещь, она рано или поздно принесет свои плоды. Эти плоды могут быть отложенными, но этот след остался, и он обязательно придет. След остается. Так, это одна вещь относительно скорости прихода, но есть хорошие известия. Тут я уже вас, я чувствую, напугал. Вот. Но я хотел вас сейчас обрадовать. Потому что всегда надо сначала пугать, а потом радовать. Очень важная вещь, что хорошие самскары или хорошая карма, может она нейтрализовать плохую карму?
Может.
Может. Хорошая карма. И сейчас мы чуть-чуть дальше будем говорить с вами все-таки, что такое хорошая карма, какой это механизм хорошей кармы. Она основана на знании. И тогда как плохая карма на чем основана всегда? На невежестве. Плохая карма всегда, во всех ситуациях, это результат невежества, неосторожности, невнимательности, еще чего-то, но в конце концов причина одна, корень один, невежество. Я уже говорил, что из этих пяти причин или пяти корней, главная причина, это первое, невежество наше, непонимание, какая-то тупость природная. И чем тупее мы, тем, соответственно, тем тяжелее жить. Всем, не только нам. тем, кто вокруг нас тоже тяжело. Так вот, хорошая карма может нейтрализовать плохую карму, а плохая карма не может нейтрализовать хорошую карму. Это очень важное положение, и оно, если вы только это запомните из всей лекции, это может вас уже спасти. Хорошая карма может отменить или выключить, лишить энергии плохую карму. Что происходит? Я рассказывал только что, что от интенсивность самскары, интенсивность этого следа, который остается от моей кармы, он заряжает эту самскару определенной энергией. Чем глубже след, тем больше там энергии, правильно? Остался какой-то след. Скажем, почему людям так трудно избавиться от наркотиков? Почему? Да, потому что очень сильный след, они испытывают сильные ощущения, дешево причем, да? Так, что еще, почему след такой сильный, они думают, ну надо же, может так хорошо и так дешево получить, не нужно стараться, не нужно какие-то там большие вещи делать. Это тоже еще их усиливает этот след, этот сильный след оставляет большую самскару, заряженную сильной энергией. Что очень важно, это очень важный момент. Хорошая самскара может выключить плохие самскары. Может их обесточить. Может эту энергию отключить. Это утверждение комментаторов или великих йогов, которые знают этот механизм. И, в общем-то, я думаю, что каждый из нас может до той или иной степени подтвердить это, проанализировав, что происходит с ним. Но плохая карма не способна уничтожить хорошие самскары. Не способна обесточить или лишить их энергии. Это, собственно, иначе бы у нас никакой надежды не было. Если бы не было этого механизма, который мог бы так или иначе нейтрализовать плохую карму, плохо было бы наше дело. Вот. И поэтому, соответственно, везде, в любой традиции, в любой духовной традиции, на чем делается акцент? На том, что человек должен делать какие-то хорошие дела. И это способ устранить дурную карму. Плюс к этому, очень важная вещь, есть некие самскары в соответствии с утверждением Вьясадевы, которые могут вообще полностью всю карму выключить. Мы чуть позже об этом поговорим. То есть, когда человек достигает состояния самадхи, то в состоянии самадхи маховик кармы останавливается. Раскрученный этот механизм останавливается, и человек начинает испытывать что-то за пределами кармы, нечто гораздо более высокое, возвышенное за пределами кармы. Так, но хотя хорошая карма может уничтожить плохую, она не всегда уничтожает плохую. Хорошая карма, под хорошей кармой мы с вами подразумеваем определенную вещь, это деятельность, которая основана на чем? На знании. На истинном понимании вечности души, природы души. А на санскрите, в йога-сутрах она называется Рита Амбара. Ритамбара гьяна. Рита значит закон или истина. То есть знание, которое несет в себе истину, которое основано на истине, которое основано на каком-то глубинном понимании природы, бытия. Эта вещь, она может уничтожить плохую карму. Она может ее отключить. Это не то, что я просто там, я не знаю, сделал что-то там. Ну, так или иначе, мы пойдем дальше с вами. Что в норме происходит? Человек совершает, мы с вами люди все, да? И мы совершаем, хорошую карму мы делаем? Делаем, да? Делаем что-то хорошее, стараемся, есть какое-то понимание. Или, по крайней мере, совершали когда-то. Плохую карму мы делаем? Тоже делаем. Так, что будет с нами в следующей жизни? каким образом, по какому принципу все эти вещи будут накладываться друг на друга. Слушайте внимательно, очень важная вещь. Я уже сказал, что карма, с кармой может быть, плоды кармы, вернее, три вещи может случиться с кармой.
Немножко забежал вперед.
Карма может быть уничтожена или сожжена. Карма может смешаться. Хорошая карма может смешаться с плохой кармой. И карма может быть отложена на долгий срок. Насчет сожжения кармы мы с вами немного говорили. У меня был целый семинар на этот счет, каким образом она сжигается. Так, смысл в том, что есть механизм уничтожения кармы. Так. И, в общем-то, смысл человеческой жизни в том, чтобы постараться это сделать, не осложнять, не накапливать новую карму. Когда карма смешивается, когда плохая и хорошая карма смешивается, что это значит? В каких случаях она смешивается? Она смешивается в том случае, когда она не противоречит друг другу, правильно? Да? И мы знаем, что... У нас есть хорошая карма? Есть, да? Есть, получаем мы какие-то удовольствия, наслаждения, что-то хорошее. Всегда к этим наслаждениям что всегда привязывается? Да. У кого-то есть гороскоп, у кого нету совсем никаких осложнений. Чтобы там Раху не был нигде вообще. В принципе... Марс куда-нибудь ушел подальше, Сатурн удалился тактично. А когда карма смешивается, перемешивается, это хорошая и плохая карма, и они перемешиваются в том случае, когда они не противоречат друг другу, то есть когда можно, в принципе, совместить то и другое, когда они совместимы. Так и в человеческой жизни они, в принципе, совместимы. Представим себе случай человека, который, предположим, вырос в каком-то благочестивой семье, и вначале он совершал много хорошей кармы, а потом в силу тех или иных причин, в силу каких-то импульсов дурного общения или еще чего-то, полностью сошел с пути и начал совершать дурные поступки. Так? Такой человек набрал много хорошей кармы, и много плохой кармы. И когда и то, и другое много, они трудно совместимы. Что в этом случае происходит? Да, в этом случае какая-то часть кармы его откладывается. Но какая карма начнет сначала проявляться?
Хорошая.
Хорошая или плохая?
Хорошая.
Хорошая?
Хорошая.
Плохая?
Плохая.
Та, которая сильнее. Все зависит от того, какой он был. Иначе говоря, принцип один. Тот самый сильный след, который остался в нашем сознании, он и будет кармой. Закон кармы очень простой. Что происходит с человеком в момент смерти? Доминанта его жизни. Тут очень важно понять, ввести еще одно понятие сюда. Что когда я действую здесь, в этой жизни, у меня смешанная карма, я делаю что-то хорошее, делаю что-то плохое, но тем не менее есть некая доминанта. Нечто преобладающее в моей жизни, что-то, что является главным, И поэтому люди говорят, этот человек какой?
Хороший.
Хороший. Бывает человек, который совсем хороший? Не, не бывает. Про другого говорят, это плохой. Это что значит? Совсем он плохой? Нет. Есть некая доминанта в его жизни. И что происходит, это, собственно, закон кармы в самом общем случае. В момент смерти все кластеры, которые составляют эту доминанту, она откладывается в нашем сознании в виде каких-то там в ячейках, а вся эта информация, все это всплывает наверх. И когда эта вещь всплывает наверх, она принимает некий образ, и этот образ становится нашей следующей жизнью, следующим воплощением, он определяет все это. И если какая-то часть кармы несовместима с этой доминантой, то она откладывается до следующего, на какой-то срок. Карма, иначе говоря, в каких-то слабых своих проявлениях может быть отложена на потом. Рано или поздно она все равно проявится, она должна будет проявиться, ей нужно будет реализоваться. Но есть некая доминанта или что-то преобладающее в нашей жизни, какие-то желания преобладающие в нашей жизни, которые, собственно, направляли нашу жизнь. И очень важно следить за тем, чтобы это было хорошая вещь. Я пропустил чуть-чуть из своего семинара, чуть-чуть из своего материала. Мы вернемся чуть-чуть назад, да? Чтобы... Это хорошая и плохая карма, складываясь вместе в соответствии с следующей сутрой, 2.13, если я не ошибаюсь, порождает результаты трех видов. Джати, Аю и Бога. Иначе говоря, я действую здесь, в этой жизни, я делаю что-то хорошее, делаю что-то плохое. По определенным законам это все в момент смерти складывается в какую-то форму. Следующее, и это будет влиять, плоды эти бывают трех видов. Первое, это, собственно, форма, в которой я рождаюсь. Мужское или женское тело. Животное или человек, или еще кто-то. Так, национальность, в которой я родился, страна, благочестивая, неблагочестивая, окружение, семья. Джати буквально значит происхождение. Джати значит тот инструмент, который я получил в результате своей кармы. Мое тело, сохранившее все это. Это три вещи, с которыми мы приходим сюда. Мы родились в определенной семье со своими традициями, тенденциями, со своим там уровнем благочестия, который очень сильно определяет всю нашу следующую жизнь. Так. Тело наше может быть красивое или некрасивое, уродливое или больное, или наоборот здоровое. Это джати, происхождение. Аюх значит продолжительность жизни. У каждого человека есть предназначенная ему продолжительность жизни. В результате каких-то очень интенсивных практик ее можно изменить, но, как правило, это фиксированная вещь. Йоги говорят, что у человека отведено определенное количество дыханий, которые он должен сделать. И в какой-то момент эти дыхания обрываются. Иначе говоря, когда мы получаем тело, с этим телом есть определенный кусок кармы. И этот кусок кармы, когда он истощается, разрывается связь между телом и душой. И душа переходит в какое-то следующее существование. Может произойти внезапно, может произойти каким-то другим образом. И Бога, третья вещь. Это, собственно, весь тот опыт, который мы получаем в этом теле. Хороший и плохой. Удача, неудача, счастье, несчастье. Вот это три вещи, которые, собственно, всю нашу жизнь описывают, и все то, что нас волнует, описывает. Все это складывается. Я объяснил в самых общих чертах, как это происходит немножко. Так, это будет более подробно чуть-чуть позже. Об этом будет подробно рассказано. Но самое главное, Это то, что я сказал, что карму в принципе можно уничтожить. И это очень-очень важный момент. Поэтому, если есть какие-то несовместимые кармы, то иногда человеку, как аллегорически это выражается, и, собственно, мне рассказывал один человек, у которого был опыт, предсмертный опыт, опыт возвращения сюда, то, что называется околосмертный опыт, то, что описано в книге Моуди. Вот, он мне рассказывал сам, причем он рассказывал это на следующий день после того, как он это пережил. Волосы у него торчали в разные стороны, глаза у него были вот такие. Он рассказывал, как ему, как он, в белой горячке он был, у него доминанта была соответствующая. Он был художником русским, со всеми вытекающими из этого последствиями. То есть он любил выпить. В один прекрасный момент он оказался в этом состоянии, и он услышал два голоса. Один голос пытался его защищать и говорить, ну, слабенько так, слегка говорил, а другой говорил, он делал это. И у него было естественное желание убежать откуда-то. Он чувствовал, что что-то происходит, и ничем хорошим это не закончится. Но при этом он чувствовал, что он не может убежать, что он как бы связан внутри. И иногда в таких ситуациях, когда это плохая, хорошая карма, то есть что-то, что мы сделали плохое, хорошее, она начинает смешиваться и начинает происходить это решение, что же выбрать. Так как также может быть отложено, предположим, такой вариант, компромиссный вариант, когда и хороший, и плохой примерно поровну, но и то, и другое много. И они не очень сильно совместимы друг с другом. В этом случае человеку или душе предлагают выбор. Что он хочет сначала испытать, а что потом. Правильно, да? Такие ситуации тоже есть. Люди это описывают. У моего знакомца, у него выбора особенно не было. Там доминанта была ясна. Но он все-таки сбежал оттуда. Это другая история. Что вы выберете? А? Какое сначала?
Плохую.
Разделилась наша...
Можно хорошую без плохой.
Можете попросить. Так все-таки, что сначала?
Плохую. Потому что с плохой можно совсем деградировать.
Правильно, совершенно верно. Сначала выбирайте всегда хорошую. Очень добрый совет хочу вам. Выбирайте хорошую. Потому что когда вы получите хорошую, что вы сможете сделать? У вас шанс есть. Плохую уничтожить. Уничтожьте плохую. Это то, что умный человек тут сказал. Хорошую без плохой. Можно хорошую без плохой. Но тогда вам придется подумать, как плохую уничтожить. Можно получить этот хороший шанс. И возможность такая есть. Но нужно будет это так или иначе сделать. Об этом мы тоже поговорим. Но в самом конце, чтобы вы, не дай бог, не ушли до конца. Не устали?
Нет?
Нормально? Мы переходим дальше на следующий, чуть-чуть дальше. В норме, в обычной, скажем так, ситуации у нас у всех есть некая смешанная карма. Если мы люди, то мы пришли с какой-то своей смешанной кармой. И теперь эта карма где хранится для нас? Это очень важно понять и зафиксировать этот момент. В уме в нашем. Так. Какая будет очередность проявления этой кармы? как она будет проявляться в нашей конкретной жизни уже теперь. Что определяет эту развертку кармы в нашей жизни? Как это в астрологии называются эти периоды? Эти называются? Да, Даша, правильно? Как самая распространенная Даша называется? Вимшотари, да? Вимшотари Даша. Вимшотари Даша на чем основана? А почему кто-то начинает, как, чем определяется, с чего начинается Вимшотари? С Луны, с Накшатры. С Накшатры Луны. Луна что определяет в нашем гороскопе? Что символизирует? Луна, в общем случае, это карака нашего ума. И поэтому, собственно, вот он этот ум, там в сконцентрированном или в, как это сказать, в зазипованном виде, в заархивированном виде находится наша карма. И Вимшотари Даша показывает, каким образом карма будет разворачиваться. Какая будет развертка у нашей кармы. И тут тоже какие события будут. То есть, и собственно, все остальные планеты в нашем гороскопе, они показывают, что ли это... символы каких-то вещей, которые мы делали в зависимости от их состояния, от их положения. Вот, они будут показывать тенденции в нашем уме. Венера будет показывать тенденции к чему в нашем уме?
Удовольствие.
Да, к удовольствию. Так. Юпитер какую тенденцию будет показывать в нашем уме? Да, к учению, к мудрости, пониманию, какому-то глубинному, целостному пониманию. Так? То есть он будет показывать карму накопленную, показывает накопленную карму в этом отношении, в этой сфере. То есть, иначе говоря, все самскары, о которых мы говорили, самскары, скажем, если это самскары были основаны на знании, то вот положение Юпитера их покажет. То, что заработали, то у вас и есть. То, что вы накопили, Юпитер будет показывать, где они у вас, в какой сфере это знание у вас. Меркурий что будет показывать, какой он будет показывать?
Вообще интеллект.
Да, интеллект, способность различать именно, способность, также решимость человека будет показывать Меркурий. Если сильный Меркурий, то человек какой? Нерешительный. Почему? Потому что он разные возможности видит. Да, думает много. Решительный человек с какой планеты?
С
Марса. С Марсом они не думают. Там думать не надо. Там нужно действовать. С Меркурий, то, соответственно, человек, он будет разные возможности видеть, смотреть. Так или иначе. Но и, собственно, развертка этого всего, опять же, схема развертки этой кармы, она будет определяться Луной, и она будет определять порядок того, как мы будем получать, в какой последовательности мы будем получать последствия этой кармы. Это, собственно, в самом общем случае. Схема. Сатурн что будет определять? А? Горе, тоску. Сатурн. Марс что будет определять? Агрессию нашу. Накопленный гнев, агрессию. То, что мы скопили, так и в каком порядке это будет проверяться, все это исходит, соответственно, в этой схеме. Вот. И это доказательство того, что, в общем, вся карма, она в зафиксированном виде находится в Луне. И различные йоги, различные сочетания этого всего, они будут все эти тенденции показывать. Йога в сущности означает, что мы читаем эти тенденции, смотрим их, видим. Например, если гуру Чандала йога у вас, это как, каким образом возникает гуру Чандала йога? Это кто? Юпитер с кем? С Раху. Если Юпитер так или иначе соединен с Раху в гороскопе, что означает гуру Чандала йога? Кто-то может мне сказать? Что означает Раху? Расширение желания, да, в нашем, правильно? А Юпитер что означает? Да, благочестие, мудрость, так, понимание того, каким образом нужно действовать. Когда Юпитер соединяется с Раху, к чему это приводит? Это приводит к тому, что человек напрасно тратит свою энергию в погоне за дурацкими желаниями, за реализацией дурацких желаний. Это одно из описаний этого гуру Чандалы йоги. В какой-то момент это будет. Человек погонится за этим, и его энергия будет напрасно растрачиваться, непонятно на что. Вот. Ну, это было лирическое отступление, мы пойдем дальше. А теперь еще один момент. Сейчас опишу три вида кармы. Есть классическое деление на три вида кармы. Первый вид кармы называется санчита-карма. И санчита-карма – это вся накопленная нами карма. Это весь объем кармы, который мы накопили и который мы переносим с собой. Так, теперь часть этой кармы проявляется в этой конкретной жизни. Какая-то часть этой санчита-кармы проявляется, приходит с нами сюда, и эта карма называется прарабда. Это очень важный момент. И карма, которую мы... Какая еще есть карма? Есть карма целиком, есть карма, с которой мы пришли, тот кусок кармы, с которой мы пришли. Какая есть еще карма? Да, которую мы творим сейчас. Она называется крияманакарма. То, что я создаю сейчас, в данный конкретный момент. И тут мы с вами подходим к очень важным философским вопросам, собственно, зачем нужна астрология, зачем нужно все это описание, зачем нужно понимание. Это три основных вида кармы. Так, там есть еще агамана карма, то есть карма, которая ожидает нас в будущем. Есть разные градации прарабда кармы. Нас сейчас это не волнует. Три основных этих вида. Более того, даже эта карма нас особенно не волнует. Так. А вся накопленная карма, непроявленная карма не волнует. Нас волнуют две вот этих вещи. Где мы можем увидеть в гороскопе свою прарабда карму? Где она изображена? С которой мы пришли? Потому что и ту, и другую карму можно увидеть. Правильно, да? А? Нет. В основном в Раши, правильно? В Раши ее описывает. И мы сейчас будем смотреть как бы градацию этой кармы. Раши, то есть основная карта ее описывает. И что еще ее описывает более тонко?
Навамша.
Обычно люди ограничиваются этим. Но на самом деле, сколько там еще этих варг есть? 16 основных, о которых говорит, всего 16 разных кварк или 15 разных разделов. На самом деле их больше, но там 10 основных Даши-Варга. Какие-то основные вещи, про которым можно прочитать эту прарабду. С разной степенью точности, разные слои. Иначе говоря, прарабда может быть в виде каких-то очень... Что такое Раши? Раши — это описание кармы на каком уровне? На физическом уровне. Это грубый, первый, самый грубый план описания нашей кармы. Что такое Навамшу? Почему две этих карты обычно смотрят? Что Навамшу описывает? А? Не стесняйтесь, вы же меня должны учить. Вы астрологи, я не астролог, я только притворяюсь. Навамша что описывает? Да, Навамша описывает даже не совсем сознание. Навамша описывает, это девятая часть, D9, да, деление карты на 9 частей. То есть она связана с каким домом? С девятым домом. Девятый дом что описывает? Девятый дом описывает дарму. Правильно? Это дармастан. И дарма значит наша внутренняя природа. Навамша описывает более тонкую внутреннюю природу человека. Физическое первый слой кармы, он внешний. Первый слой кармы я в зеркале вижу. Правильно? Подхожу, смотрю в зеркало. Что там карма моя на меня смотрит? Соответствующими атрибутами ее. Так. Это то, что можно увидеть сразу. Посмотреть на небо в момент рождения человека. Вот она там есть, это зеркало. Все ясно с этим. Так. Теперь внутренняя природа человека. Вот она в Навамше изображена. Это его в сущности... Настоящая природа. В каком-то смысле Навамша даже важнее, чем Раши. Потому что это настоящая природа человека. Его, скажем так, то, с чем он сюда конкретно пришел. Все остальные вещи еще более тонко все это описывают. Мы чуть попозже туда перейдем. Я не хочу слишком спешить туда, в технические детали. Мы опишем... это подробнее для тех, кому интересно. Я скажу, с какого момента технические вещи начнутся, чтобы все нормальные люди могли уйти. То есть прарабдха карму, вот, астролог может видеть, он может предсказать, он может понять, он думает, он смотрит все эти частичные вещи, он видит, каким образом у человека это все проявляется, какие у него будут тенденции, и каждая планета в разной варге будет означать разные вещи, правильно? Так, например, хозяин девятого дома, кого означает в Раши? Учителя или кого еще?
Отца.
Правильно? Учитель или отца? Отец — это наш главный учитель. Хозяин девятого дома в D10, в Дашамше, кого будет означать?
Начальника.
Будет означать нашего начальника по работе. Так, ну и так далее. Хозяин девятого дома в Навамше, кого будет означать? Тут он точно будет гуру, причем нашего духовного учителя, в настоящем смысле этого слова. И так далее. Так, прарабдха, разные степени сложности, степени считывания этой кармы можно там увидеть с механизмом контроля. Где эту карму можно прочитать? Эту карму можно где-то прочитать? Нет? Нет? Нет, нельзя? А? А когда вы приходите к астрологу и прашну задаете, какая там карма показывается? Да. Именно эта карма. Прашна. Человек, который работает с прашной. Кто-то из вас работает с этим? Прашна. Или когда вы приходите к гадалке, и она Таро смотрит, карту Таро смотрит. Она смотрит накладывание, она смотрит, что она видит? Она смотрит, каким образом ваша криямана карма взаимодействует с вашей прарабдха кармой. То есть разные способы, гадания или еще чего-то, они показывают до какой-то степени, что мы сейчас делаем, до какой степени мы осложнили свою жизнь или наоборот улучшили свою жизнь, как происходит это взаимодействие между ними. И там есть свои законы, сейчас не будем говорить, почему. Поэтому в прашне всегда, помимо карты, что еще учитывается? В прашне всегда что учитывается? Всегда учитывается, нет. Время понятно, прасна это и есть время. Что еще учитывается? Да, да. Тонкие знаки, нужно смотреть на человека. Нужно смотреть, с какой стороны он пришел и сидит. Человек пришел, вопрос какой-то задает. Нужно спросить, нужно подумать сначала, с какой стороны он вопрос задал. Так, по внешним знакам, по внешним признакам астролог, он может эту криаману карму, с которой человек пришел, чтобы ответ получить, определить. И там есть много историй. Я привез диск свой, я там рассказываю о том, как нужно изучать астрологию. В принципе, как любую ведическую дисциплину, если кому-то интересно, можно взять это, запись этой лекции, вот там ее показывают. И там я рассказываю истории про прашну, про традиционных астрологов, до какой степени совершенства они это доводили. Как они могли читать этот язык. Мы живем с вами в очень... сложном и тонко организованном мире, и, собственно, постоянно происходит это взаимодействие энергиями, и астролог — это тот, кто может этот язык хорошо читать. Вот, но все это я рассказываю для одной очень важной цели, для того, чтобы понять, собственно, с прарабдой. Это карма, с которой мы уже сюда пришли. Можно ее изменить или нет? Можно ее изменить или нет?
Можно частично, почему нет?
Можно, да, но трудно. Обычно прарабдха сравнивается, если санчита... Есть классическое сравнение или метафора, где это все объясняется, эти три вида кармы, которые человек создал, что у нас есть колчан стрел, и у нас есть лук, и тело — это лук. И, собственно, когда мы выпустили стрелу, можно ее в колчан вернуть обратно? Нет. Ну, может быть, можно, но сложно, нужно очень долго бежать за ней и пытаться поймать. Прарабдха карма – это выпущенная стрела. Я не зря сказал, что есть, мы родились с этой прарабдха кармой, с этими тремя характеристиками, которые определяются. Хотя можно, до какой-то степени на нее можно повлиять, но, как правило, очень важно понять, на что можно повлиять, где наша свобода настоящая находится, на криямана карме. Свобода у нас есть. В этом нет никаких сомнений. Астрология не означает фатализм, не означает полную предопределенность. Астрология означает понимание того, как все это работает. И вот тут у нас есть свобода. И во взаимодействии между двумя этими вещами. И, соответственно, тут происходит наложение. Когда мы говорим улучшить прарабдха карму, это значит, что мы какую-то хорошую вещь тут делаем, улучшаем. Вот. Очень важный момент, что мне хотелось тут сказать. Это касается вашего, вашего хобби как астрологов, или, может быть, для кого-то профессии, я не знаю, для кого с одной стороны, а с другой стороны нашего собственного понимания того, что астрология может дать человеку, что она должна дать человеку, какое понимание она должна дать. Часто очень человек, попадая в тяжелую ситуацию, то есть, по сути дела, сталкиваясь с какими-то нежелательными последствиями своей собственной кармы, бежит куда угодно, кому угодно, с просьбой, пожалуйста, спасите, помогите. И иногда в астрологии есть эти меры, методы корректировки кармы, которые, собственно, должны устранить эти дурные вещи или облегчить, смягчить их. Вот. Что мне хотелось сейчас сказать для нас, для всех, для чего нужна астрология? Астрология прежде всего нужна для чего? Для того, чтобы сказать, как можно улучшить свою карму. Понятно, да? Естественно же, да? Для чего она еще нужна? Правильно? Астрология нужна прежде всего для того, чтобы человек мог какие-то вещи принять. Прарабдха карма, и человек должен очень хорошо видеть, знать, видеть, какую вещь нельзя поменять. И есть какие-то вещи, которые в принципе нельзя поменять. Чтобы привести пример разного проявления, скажем так, карма, с которой мы имеем дело в этой жизни, это сочетание этих двух вещей. И аюрведа очень хорошо описывает эти вещи, когда говорит, что болезни есть четырех типов. Первое – это легко излечимые болезни. И это относится ко всем нежелательным последствиям. Болезни – это желательные последствия нашей кармы? Нет. Страдания, боли, все что-то такое. Легко излечимые. Легко излечимые – это что значит за болезни? Какой карме они относятся? Криаманы. Если я подхватил простуду по глупости своей, по невежеству своему, там не подумал, выбежал куда-то, еще что-то такое. Моя криамана – карма. И это легко излечимые, легко корректируемые, иначе говоря, легко корректируемые последствия. Они всегда относятся к этой категории. Так, есть вторая категория болезней. Излечимые, но трудноизлечимые. Последствия нашей кармы могут быть тяжелыми. Какая-то вещь? К чему это относится? Это тоже криамана. Совершенно верно. Тоже криамана карма или карма этой жизни, которую можно, в общем-то, скорректировать. Но это более серьезные, более тяжелые последствия, которые я сделал. Это некая криамана карма, которую я сейчас заработаю. Так. Есть болезни неизлечимые, но фиксируемые на определенной степени, скажем так, удовлетворительного состояния. Их можно в какой-то ситуации зафиксировать, чтобы они не ухудшались, не осложнялись. Не, как это назвать? Тут врачи есть, могут мне подсказать.
Хронический несмертельный.
Да, хронический несмертельный. Спасибо. Хронический несмертельный. Вы обогатили мой семинар по карме. Хронические несмертельные, которые можно поддерживать с помощью определенных мер. И какие есть еще болезни? Самые наши любимые. Да, смертельные, неизлечимые болезни. Смертельные. И это относится к какой категории неизлечимой болезни? Да, прарабдха. Хронические и неизлечимые болезни относятся к категории прарабдха кармы. И что очень важно понять. И в этом, собственно, суть нашего понимания, вообще философского понимания, осмысления всего этого. Какие-то вещи нужно просто принять. Какие-то вещи нужно принять и понять, что это что-то, что пришло ко мне, что вернулось ко мне, что я должен, через что я должен пройти, и что это нужно для чего? Чтобы я очистился. Что нет другого способа очиститься. Что есть определенные уроки, которые я иначе не пойму. И что в моей жизни мне не нужно каких-то уроков пытаться избегать. Есть очень важные уроки, который я должен получить, и эти уроки, в конце концов, для чего нужны? Для блага моего. Что я не смогу подняться на какой-то другой уровень понимания, осмысления, другой уровень существования, если я эти уроки не пройду. Вот. И наша малодушная, трусливая попытка их избежать, она, в общем-то, неправильная. Тем более, что мы знаем, что от каких-то вещей уйти нельзя. И астрология нужна именно для этого, для того, чтобы человек понял, какой урок я должен пройти, и что я должен в конце концов понять, что я должен пережить, через что я должен пройти, чтобы в конце концов подняться на какую-то более высокую ступеньку в своей внутренней эволюции, в своей индивидуальной эволюции. Вот. А тогда как, скажем, неграмотные или плохие астрологи, или плохие там консультанты, они говорят, что неизлечимых болезней нет, правильно, да? И что все можно излечить, все можно поправить, и мы дадим способы. Вы никогда не слышали о такой знаменитой астрологической книге, которая называется «Лал Китаб»? Слышали, да? Выше красным. «Лал Китаб» значит, в переводе с хинди, значит «красная книга». «Лал Китаб» значит «красная книга». Никто не знает, кто автор этой книги. Автор этой книги – великий демон Равана. Эта книга знаменитая астрологическая. Это к тому, как осторожно нужно пользоваться. Я сейчас просто астрологии, в принципе. Эта знаменитая астрологическая книга содержит огромное количество очень эффективных корректирующих методов, упай, которые действуют железно. Но эти методы... Если у вас много долгов, вы наделали долги там, есть один очень эффективный метод со всеми долгами расплатиться. Какой? Взять большой займ в банке, расплатиться со всеми долгами, еще часть себе останется. Правильно? Хороший метод. Я знаю людей, которые этим пользуются. Пытаются, по крайней мере. Как-то обмануть банк, расплатиться со всеми своими долгами, остальные деньги прожить еще там какое-то время. Хороший этот метод?
Нет.
Платить все равно придется. То есть иногда, когда мы имеем дело с последствиями своей кармы, и когда мы следуем советам Раваны, то это советы примерно такие. Мы берем из будущего что-то, чтобы расплатиться с нынешними своими долгами. И в результате попадаем куда? Еще больше долг. Ничего коренным образом не меняется. Мы просто на какое-то время с помощью какой-то иллюзии откладываем то, через что нам нужно пройти. И ничего хорошего из этого нет. То есть один из смыслов описания всего этого, чтобы мы поняли свою ответственность за то, что мы делаем. И поняли как следует, что в общем-то за всем этим стоит Бог, и Бог, Он хорошего нам желает. Он хочет, чтобы мы все поняли. Смерть – это тоже благо. Смерть – это зло или благо?
Благо.
Смотря как к нему отнестись. Смотря как мы примем этот урок. Вот. Сможем мы это принять или нет достойным образом. И от этого будет зависеть очень многое. Мы либо осложним свою ситуацию, либо наоборот улучшим эту ситуацию. То есть вот такое небольшое отрезвляющее такое отступление от нашей темы или какое-то продолжение этой темы. А теперь я нахожусь в некотором замешательстве. Мы уже 2 часа с вами сидим, и вы наверняка устали. А? Не устали? А? Устали. Кончаем на этом, да? Я просто думаю, что дальше делать. Несколько практических советов под конец. Да, я хотел тут, может быть, несколько разветвлений. Я думал поговорить о том, каким образом прошлую и будущую жизнь смотреть в гороскопе. В каких картах, где, как, какие указатели есть, как можно понять, откуда это берется. Это одно из возможных продолжений этой темы. То есть мы как бы посмотрели саму теорию, теперь посмотреть указатели или индикаторы в гороскопе, которые показывают, куда идет человек в конечном счете. Несколько есть эффективных способов, чтобы определить, поднимается в целом человек вверх или он будет деградировать в своей жизни. Естественно, ничего нет зафиксированного тут, но, тем не менее, природу человека можно где-то увидеть. Это одна вещь. А вторая вещь, которую я, наверное, все-таки сейчас вторую вещь сначала скажу, а потом сколько времени на то останется, на все эти такие детали, столько и останется. Вторая вещь будет касаться, собственно, наверное, самого главного, как же все-таки с этой кармой быть, что же нужно с ней делать на разных уровнях. И первое, что мне хотелось зафиксировать тут, все время снова и снова я повторяю одну и ту же вещь. Карма находится у нас в уме. И освобождение от кармы эквивалентно чему? Очистить. Не пугайте, пожалуйста. Понятно, что мы пессимисты все тут, но не в такой степени. Давайте в какой-нибудь более жизнеутверждающей форме определим. Освобождение от кармы чему эквивалентно, если карма в уме находится?
Очищение
ума. Освобождение от кармы. Значит, очищение ума. Простая вещь. Очень четко нужно понять, что ум надо очищать. Хотим улучшить карму, хотим освободиться от кармы. Ум надо очищать. И все способы, которые есть для того, чтобы ум очищать, они хороши, чтобы сжигать какие-то нежелательные вещи. Потому что, подобно тому, когда у нас в теле накапливается грязь, токсины накапливаются, как мы себя чувствуем? Да. Тяжело, тонуса нет, энергии нет никакой. Точно так же ум, когда он осложнен, когда он загроможден ментальной грязью. К сожалению, люди этого не понимают. Они с огромным энтузиазмом загрязняют свой ум всеми возможными способами. Так, отягчают свой ум, состояние своего ума. Ум нужно обязательно очищать. И для того, чтобы очищать, существует много способов. Да? Пранаяма – один из них, я говорил об этом. Какие-то аскезы – другой способ. Мантра – третий способ. Звук – самый могущественный способ очищения ума через звук. Сейчас не об этом речь. Сейчас о том, каким образом нужно к этому подходить, к этому процессу. Нужно хорошо понять, что в уме накопился этот большой груз какой-то отягчающих самскар, какого-то горя, каких-то непереваренных впечатлений, эмоций, страхов. Очень много всего этого. И все это наша карма. И мы привлекаем все это. Если мы будем читать какие-нибудь эзотерические книги, то там будет объясняться, как человек на тонком уровне привлекает к себе дурные события. Да? Страх всплывает, и это случается со мной. Вот. А самое логичное, что взять и избавиться от этого страха. Да? А в целом мне хотелось сказать несколько рекомендаций, как нужно к этому подходить, чтобы этот процесс был эффективным. Мы очищаем ум. И я сказал, что для этого есть особое приспособление, когда с помощью чего-то хорошего можно уничтожить или лишить энергии, обесточить дурные вещи. Можно полностью стереть их, а можно на первом этапе обесточить их, то есть лишить их силы. накопились какие-то осложненные вещи, какие-то страхи, еще что-то такое. Есть способы их просто обесточить хорошими делами. А просто с помощью действий, основанных на знании, это достигается. Происходит освобождение ума от этого ненужного, нехорошего груза. Теперь, когда мы делаем хорошие дела, или любые дела, любые поступки, от чего зависит сила? Есть два фактора, от которых зависит сила. Три фактора, от которых зависит сила оставляемого следа. Мы делаем что-то, неважно, хорошее или плохое, у нас остается след, след в нашем уме, который составляет, собственно, карму. От чего зависит сила или глубина этого следа? А мы уже сказали, что от глубины следа зависит энергия. Энергия этой самскары, энергия этой кармы. Чем глубже она, тем она быстрее реализуется, а тем более суровыми будут ее последствия, тем в большей степени она будет определять мои последующие действия, тем в большей степени она будет меня программировать. Мы должны сознательно, так или иначе, направлять свой ум вверх, очищать свой ум, идти туда вверх. От чего зависит сила этого? От каких трех факторов, как по-вашему? Так, хорошо, близко. Желание, усилие, бескорыстие. А желание, усилие, близкие, похожие вещи. От сосредоточенности. Правильно? След, который оставляет у меня какое-то действие, очень сильно зависит от того, насколько я на нем сосредоточен. Согласны с этим? От концентрации, от того, насколько я сосредоточен. Если человек, например, ест что-то и смотрит телевизор, и читает газету одновременно, и слушает радио, и интернет смотрит. А сильный след останется от вкуса пищи, которую он... Нет, он его практически не заметит. Ты у него спросишь через 2 минуты, что ты ел. Он... Сосредоточенность, от того, насколько я сконцентрирован на этом, от этого зависит глубина следа или энергия самскары, энергия кармы. Энергия любого действия, она зависит прежде всего от сосредоточенности. Это главный фактор. Еще от чего? От чистоты повторения его. Правильно? Если даже я не очень сосредоточен, но часто что-то повторяю. Останет это у меня след? Да. Человек, в общем-то, да, это то, каким образом привычка вырабатывается. А привычка есть наша натура. Когда я вначале говорил о натуре, о природе человека, о свободе, то это вот она, привычка. Это то, что я, в конце концов, если я сосредоточен и часто что-то делаю, то в результате я что, как смогу это делать? Автоматически, да. Это становится моей природой в том смысле, что она будет проявляться у меня в любой ситуации, всегда. И это как раз то, что я говорил, когда я говорил о доминанте. Когда мы говорим о какой-то доминанте, мы какие-то вещи делаем либо сосредоточенно, либо очень часто повторяем. Нам нравится это делать, так? И еще от чего зависит? От длительности, правильно? От того, сколько времени я на это трачу. Простые вещи. Но эти три простых фактора, они позволяют нам влиять на свою карму. Правильно? Если вы поняли это, если я хочу очистить свой ум с помощью каких-то позитивных действий, отключить или забрать энергию у негативных самскар, у своей негативной кармы, то я должен делать позитивные действия. Как я их должен делать? Ну да, как минимум часто. А еще лучше. Сосредоточен. А еще лучше. В течение. Уделять этому время, иначе говоря. Иначе говоря, если я хочу очистить свой ум, я должен настраиваться на это. И эта вещь называется, как эта вещь называется, эти состоящие из трех этих вещей? Называется духовная практика. На санскрите эта вещь называется садхана. Садхана или абьяса. Патанджали Муни говорит, что абьяса или садхана, практика духовная, она должна иметь три... Длительность в данном случае значит непрерывность, регулярность. Если я реально хочу, чтобы что-то менялось, чтобы каким-то образом конкретно менялась моя природа, чтобы она шла вверх, чтобы какие-то негативные вещи уходили, я должен настраивать себя именно на такое отношение к своей практике. Будь то йога, будь то что угодно, неважно. Любая практика, если вы хотите, чтобы она была эффективна, нужно... чтобы эти три условия были соблюдены. Это первое, что мне хотелось сказать. И, в принципе, если человек это делает, он может очень многого достичь. Очень много. К сожалению, у людей не хватает чего? Терпения не хватает. Люди не видят, не понимают, они лишаются веры, они не понимают, зачем это нужно, они не видят, каким образом это действует, и поэтому они... бросают эти вещи. Поэтому, в общем-то, если называть это одним словом, то какое одно слово можно тут назвать? Что нужно человеку развивать в себе? Терпение. Терпение. Вот. И еще три вещи, о которых мне хотелось сказать, касающиеся очищения от своей кармы, и очищения ума. Очищение ума – это тоже материал йоги, или йога-сутра, протекает на трех уровнях. И для каждого из этих трех уровней есть свой способ. Для очищения от кармы. Оно протекает на уровне тела нашего физического. Потому что если тело грязное, можем очистить его? Нет. Две вещи связаны. В здоровом теле, в здоровый ум, у здорового ума здоровое тело. Так. И есть способы, иначе говоря, человек должен понимать, что это комплексная программа. Если я хочу по-настоящему действительно какие-то кардинальные вещи переделать, то я не должен пренебрегать телом никоим образом. И мы сейчас покажем, что это значит. И вторая вещь. Какая, собственно, ум? И есть... Это те самые три уровня, о котором я вначале говорил. Есть этот каузальный уровень, причинный уровень или кармический уровень. Самый глубокий уровень нашего бытия. Условно говоря, можно сказать, уровень души нашей. Хотя это не совсем технически правильно, потому что душа в соответствии с ведами, она не затронута этим всем. Но есть этот глубинный причинный уровень, и очищение должно происходить на трех уровнях обязательно. А если мы возьмем, опять же, описание нашей кармы в астрологии, то у нас будут разные варги или разные частичные карты. И эти частичные карты, условно говоря, D1 по D12 описывает вот этот план. С D13, хотя D13 нету, но если бы она была, по D36, который тоже нет. Они описывают вот этот план кармы. Иначе говоря, есть разные по тонкости слои кармы. И разные по тонкости варги описывают именно эти слои кармы. Самый грубый слой кармы, да, и мы говорили там, что там тоже есть более тонкие какие-то разделы, но они все касаются, в конце концов, этого грубого слоя кармы. Есть более тонкий слой кармы, который касается нашего внутреннего благочестия, силы, запасы силы, которые у нас есть. Например, D27 определяет запас силы, D30, она определяет препятствия внутренние, какое-то благочестие, таланты внутренние человека. По ней нужно читать это. И высшие варги, вплоть до D60, они описывают причинный уровень или кармический уровень. И Парашара Муни говорит, что помимо Раши и Навамши, какая самая главная карта?
Луна.
Да. Нет, Шаштямши. D60. Это самый тонкий, самый глубинный уровень кармы, то есть то самое семечко, из которой вся остальная карма вытекает. Разумеется, для большинства из нас эта информация недоступна, потому что какая тут с точностью до какого времени нужна? Ну да, 2 минуты. 2 минуты там лагна меняется каждые 2 минуты. На самом деле даже внутри там, то есть по сути дела до секунд нужно сдать время. Но если мы по-настоящему хотим что-то понять, то нужно обязательно смотреть, если по-настоящему копаться в карме, то нужно смотреть это. И ну, там особую роль играет Раху, потому что Раху символизирует неисполненные желания из прошлой жизни. Семя кармы. И это семя кармы в виде Раху в D60, оно, собственно, определяет все остальные вещи. Из нее очень много. Из нее, собственно, кармическую задачу нужно смотреть. Кармическая задача человека. То есть что-то, что мы наверняка должны пройти здесь. Что-то, что мы должны испытать, без чего мы не обойдемся. Вот она тут, в D60 в Раху. К сожалению, ну, это не очень доступная информация. Но я сейчас не об этом. Я опять отвлекся на какие-то детали. Я хотел сказать, каким образом эти 3 уровня очищать. Иначе говоря, они все так или иначе в нашем уме записаны, в тонком виде они записаны, но есть более грубый уровень этого в виде каких-то наших более грубых тенденций, есть более тонкий уровень в виде зачаточных тенденций, но тем не менее очень сильных каких-то, скажем так, на энергетическом уровне очень сильный, тонкий уровень, который мы часто не замечаем, не знаем, не придаем ему значения. И есть самый тонкий уровень, про который мы, как правило, не знаем, который очень глубоко скрыт от нашего сознательного понимания, но который, тем не менее, определяет все, самый главный уровень. И есть 3 метода. Который дает Патанджали Муни в йога-сутрах для того, чтобы эти 3 уровня кармы очищать. И я буквально одним словом это назову, а потом объясню. Каким образом тело или грубый уровень очищается? Аскеза. Аскеза значит самоограничение. Аскеза не значит глупые вещи. Аскеза значит разумное самоограничение. Аскеза значит добровольное, разумное, с пониманием. Это не какие-то множество умерщвлений плоти каких-то жутких, еще чего-то. Не под этим аскеза. Аскеза значит правильное, разумное, разумный образ жизни, иначе говоря. На санскрите это называется тапа. И тапа буквально значит огонь. Тапа значит определенный образ жизни, который эту грязь сжигает в нас. Это значит, что я должен что-то хорошее делать. Потому что аскеза прежде всего, когда я... Если хотите понять, что это значит, то 18 глава Бхагавад-гиты это описывает. Там говорится, что значит аскеза для тела, что значит аскеза для ума. И там прежде всего говорится, аскеза для тела – это уважение, уважение старших. Когда я признаю над собой кого-то старшего, выказываю ему уважение – это главное проявление, главный способ очистить свой ум. Вот. Это не такие, иначе говоря, не такие кандовые, не такие дубовые методы, как обычно у нас возникают. При этом мы сейчас поститься будем, пока не помрем, чтобы от всей кармы очиститься или с ума не сойдем. Ум чем очищается? На более тонком уровне, на глубинном уровне. В данном случае под умом не этот ум подразумевается, тут некое общее определение. На очень тонком уровне, на уровне тенденций наших, тончайших, которые дают нам драйв для какой-то вещи, которые заставляют нас идти по жизни либо тем путем, либо этим путем. А как на этом уровне ум свой очистить? Кто-то? А? Да, близко. Да, звук. Свадьяя на санскрите. Свадьяя. И свадьяя значит две вещи. Свадьяя значит изучение шастры, священного писания, разных священных писаний, так или иначе, все священные писания, суть их одна. А в них содержится заряд, звук, совершенно верно сказали, потому что вторая вещь – это повторение мантры, или молитвы, или звук. Но изучение священных писаний – это тоже звук. И звук, он воздействует на нас на двух уровнях. На сознательном уровне, когда мы думаем, размышляем над этим, он воздействует, безусловно, когда мы над какими-то хорошими вещами. Сейчас мы слышим что-то, воздействует на нас, на вас то, что я сказал, каким-то образом. Я прошу прощения, я надеюсь, что это хорошее воздействие. Вот. И звук воздействует на более глубинном уровне, даже без сознания. Когда мы произносим звук ом, например, или еще какие-то звуки, звук молитв, как люди, которые, я понимаю, что это может быть не очень политически корректное утверждение, которое я сделаю в Израиле, но люди, которые слушают звук Корана, они тоже очищаются. В изначальном его звучании, когда Мухаммед получал это откровение, то он прежде всего, там есть нечто иррациональное в этом, там нет... Если посмотреть, если перевести это, ну, бред какой-то. Но на более глубинном уровне есть воздействие, и это воздействует на нашу карму очень-очень глубоко. И везде, в любой культуре есть предусмотрение, предусмотрена некоторая, что ли, сфера очищения через звук, через писание, через общение, через рассказы. И, наконец, самый глубокий уровень. Что там действует, как по-вашему? Близко. Тепло. Изучение астрологии, сказали. Близко. Если правильно изучать астрологию, автор йога-сутр, который систему йоги как некую универсальную научную систему очищения предлагает, он говорит, что на этом уровне есть только один способ. И он называет его Ишвара Пранидана. Ишвара Пранидана. Ишвара значит Бог. Или владыка, властитель, повелитель. Ишвара Пранидана значит предание ему. Значит, некое внутреннее принятие, принятие своей роли, принятие своего подчиненного внутреннего положения. Как, ну, есть знаменитая молитва Франциска Ассизского, которая формулирует это очень хорошо, когда он говорил: «Господи, дай мне силы принять то, что я не могу изменить. Дай мне разума или энергии изменить то, что я могу изменить. Да, дай мне терпение и дай мне разума, чтобы отличить одно от другого. Вот. Где я могу поменять что-то и должен поменять что-то к лучшему, а где я должен принять что-то в понимании своей внутренней глубинной роли или внутренней глубинной природы». То есть порок или грязь на этом уровне – это неправильные глубинные представления о себе как о Боге. Мы все так или иначе надеемся на то, что где-то как-то может быть. Может быть, нам удастся. На этом уровне… Ну, это то, что, скажем, в нашей традиции называется бхакти или любовью к Богу, принятие Бога. Вот. И есть это, если брать три больших йоги или три больших формы йоги, то есть карма-йога, есть гьяна-йога и есть бхакти-йога. И они действуют или очищают человека на трех этих уровнях. Если брать ведическую культуру в целом, то она дает средства для того, чтобы человек мог очистить себя на всех трех уровнях, на всех глубинных уровнях, чтобы испытать нечто большее. Человек, душа всегда существует, просто в этой борьбе бессмысленной со своей кармой, а мы тратим энергию свою непонятно на что. И смысл йоги или смысл духовной практики в том, чтобы выйти за пределы всего этого и почувствовать, ну, блаженство, которое есть природа души. Вот, это как бы некий позитивный итог или намек, что ли, на то, что нужно делать для того, чтобы всю эту проблему решить, потому что было бы глупо, если бы долго мы описывали все это, а потом, в конце концов, не сказали ничего для того, чтобы разрешить это. И теперь... Вот уже я не знаю. Наверное, кончать надо. Да? Все. Уже много времени. Мы просто ответим на вопросы. В следующий раз я вам расскажу про прошлую жизнь, про будущую жизнь, как ее найти в карме, какая она у вас будет, какие нужны вещи. Там много интересного материала у меня еще, но просто я думаю, что это будет перегруз. А? Не знаю. Трудно сказать. Все зависит от того, как... А?
Немножко астрологии, Глеша Мула, желательно, пожалуйста.
Немножко астрологии. На конкретных примерах вы хотели.
Не обязательно, можете свои примеры дать, просто показательно, чтобы можно.
Сложно. Давайте отложим до следующего раза. Я обещаю вам, что я всю эту вещь, чисто с технической астрологической вещью, покажу. У меня есть они, и можно было бы показать сейчас, но просто хотелось... Ну, как бы я и так дал достаточно какой-то такой Ну, правда, она очень общая, я понимаю, всегда хочется какой-то конкретики. Я вас могу понять. Две вещи конкретные скажу, хорошо? Первое. Знаете вы, каким образом в целом определять... Тут есть книга Рами о трех энергиях человека, о трех гунах этих самых, сатва, раджас и тамас. Как с одного взгляда на гороскоп определить, какая гуна в человеке преобладает? Знаете или нет?
Нет.
Простая вещь, простой метод. Так, то есть... Простой метод. Три вещи скажу. Есть соответственные планеты. Три соответственных планеты. Какие соответственные планеты в нашем
городе? Солнце, Юпитер и Луна. Совершенно верно.
Солнце, Гуру и Чандра. Солнце, Юпитер и Луна. Так, есть две раджасичные планеты, которые Раджас несут, энергии Раджас. Какие?
Марс.
Нет. Венера и Меркурий. Да, Венера и Меркурий. И томасичные планеты какие? Марс и Сатурн. Марс и Сатурн. Все очень просто. Если у человека сильные эти планеты, то какой он будет, куда он будет направляться, куда он будет идти? Да, Сатурн. Кришна говорит в Гите, урдвам гачанти сатва стоя. Если человек преобладает сатву, он будет прогрессировать, он будет идти вверх, он будет развиваться. И это можно очень легко понять, если у него преобладает сатва, то есть эти три планеты сильные, не осложненные какими-то вещами, находятся в хорошем месте, там, восходящие в своих домах, вы сами лучше разбираетесь в этом во всем. Вот, это человек с брахманическими наклонностями, у него будут соответствующие сатвичные привычки, он будет стараться очищать свое сознание. Вот. Если эти две планеты сильные, раджас, да. И такой человек с этими сильными планетами, кем он будет? Воином он будет, как это ни странно. Воины или кшатрии – это люди, у которых сильные эти планеты и сильные эти планеты. Так? Если сильные эти планеты – тамас. Рабочий класс. Шариковы получаются отсюда. А если все три сильные, ну так или иначе, если какое-то, нету какого-то преобладания, есть нечто такое среднее, усредненное.
Гармоничные.
Бизнесмены получают.
Шариков в
сатве. Когда эти вещи, эти тенденции так или иначе перемешаны, там, получается. Но это одна вещь, касающаяся этого. Теперь происхождение человека. В книге Пала Дипика Мантрешвары есть любопытная схема, интересная для этого. если вы хотите понять, естественно, что не нужно механически этим пользоваться. Там есть, как всегда, свои тонкости. Но если вы хотите понять, есть три плана существования. Так, низшие планеты, планеты среднего типа, земные планеты и высшие планеты. И есть духовный план существования. И схема там такая дается. Каким образом определить происхождение, откуда пришел человек. Можно видеть, иногда видишь человек с какими-то тенденциями божественными, с качествами, сам он родился такой. У кого-то более низкие вещи. Шариковы, они тоже откуда-то приходят. Метод такой. Нужно сначала посмотреть, что преобладает, солнце или, что сильнее, солнце или луна. Потом я мог бы показать какие-то конкретные карты, где это очень ясно видно. Или луна. Но нужно посмотреть, что сильнее по разным параметрам. А потом взять Дрикану или D3. D3 это очень важная варга для определения прошлой и будущей жизни. Потому что в D3 планеты распределяются по каким домам? По первому, пятому, девятому. Наверняка вы не помните, но если кто-то помнит, то созвездие делится на три части, там равных на по 10 градусов. И если планета тут, то она остается в самом созвездии. Если она во второй части, то она переходит в пятый от него дом. А если она переходит туда, то она переходит в девятый от него. Иначе говоря, та же самая схема, та же самая, и мы говорили с вами, что это дхарма трикона, это определение природы человека, внутренней природы человека. Поэтому D3, хотя обычно пишут, что по D3 нужно определять там соотношение со своими старшими братьями, младшими там братьями, по D3 определяются прошлые и будущие жизни человека. И прошлая жизнь определяется, происхождение человека определяется таким образом. Сначала определяется Солнце и Луна, а потом смотрится, кто из них сильнее. А потом смотрится, где, в каком созвездии находится Солнце или эта планета. Если, скажем, Солнце более сильное, то где находится Солнце. И схема такая. Если это планета, ну скажем, Солнце, Солнце или Луна, находится в созвездии Юпитера, то откуда пришел человек? Да, он пришел с высших планет, с высшего плана. Все зависит также от того, от самой силы, Солнца и так далее, то есть там тоже есть свои градации, но можно будет видеть, вы увидите, это благородный человек. Человек, у которого изначально очень возвышенные качества. Если Солнце и Луна находятся в созвездии Луны или Венеры, откуда пришел человек? С райских планет. С райского плана существования. И у него будет соответствие, он принесет с собой соответствующие тенденции, желание наслаждаться будет достаточно сильным. При этом он будет благочестивым человеком, но с достаточно сильной тенденцией к наслаждению. Если в Дрикане, в D3, Солнце или Луна, соответственно, находится в созвездии Солнца, или Марса, то откуда пришел человек? С земного плана. Это можно быть уверенным в том, что это некое земное перерождение человека или души. Это его новая, скажем, роль с того же самого уровня, с того же самого плана. Меркурий или Сатурн. Откуда он пришел? С низшего плана. И низший план, он бывает двух типов. Есть совсем низкие планеты, а есть то, что называется Биласварга. В описании структуры многомерной Вселенной говорится, что есть райские планеты нижнего уровня, нижнего плана. И Меркурий оттуда, соответственно, совсем нижний план, если Солнце или Луна попадает туда. Так можно, ну скажем, увидеть какое-то прошлое существование этого человека и определить его тенденции. И последнюю вещь, касающуюся этого, тоже скажу. Она может быть не такая практичная, потому что... Но она интересная, потому что она помогает понять, как работает закон кармы. Кейен Рау. Кто-то его знает? Знаменитый астролог современности, задался целью изучения документированных случаев перевоплощения. У него есть любопытная книга, где он эти гороскопы этих документированных случаев перевоплощения приводит. Ему удалось набрать не так много таких случаев. Он говорит, что хорошо документировал. Всего около 25. Точно задокументированных всего 5 случаев. Когда есть гороскоп прошлой жизни и есть гороскоп этой жизни. И когда видно, можно сопоставить эти два гороскопа, известна та и другая жизнь, известно, и можно попытаться понять какие-то закономерности, которые управляют этим процессом. Он эти 5 случаев там подробно описывает. Любопытную вещь он говорит. Несколько любопытных вещей. Много любопытных вещей. На 2 я скажу. Одна. Он говорит, что... Люди часто задают вопрос, почему мы не помним своей прошлой жизни, да? Почему я не помню своей прошлой жизни? Ну, по той же самой причине, почему я не помню сон свой. Реальность, в которой я живу сейчас, она настолько более яркая, чем сон, реальность моего сна, что она заслоняет от меня сон, и я забываю очень быстро свой сон. Так? Но иногда сон бывает очень яркий, правильно? Я помню этот сон. Когда этот сон бывает яркий, как правило? Если это кошмарный сон. Чаще всего мы помним, если отложить какие-то духовные сны, которые тоже бывают яркие, но если это кошмарный сон, то мы его в течение какого-то времени помним. Он говорит, что помнит в своей прошлой жизни 2 категории людей. Первая категория людей, и это те случаи, которые попадают в классические сборники перевоплощений, который собирает Ян Стивенсон, который есть сайт один, где случаи реинкарнации описаны. Я читал, когда люди вспоминали эти жизни. Они все связаны с одним фактом. Человек пережил насильственную, внезапную, очень болезненную смерть. Смерть была очень тяжелой. И эта смерть оставил очень глубокий след, отпечаток, и в этой жизни человек вспоминает ее. И что он говорит? В таком случае он изучал эти конкретные... И случаи, которые он изучал, они все относятся к этой категории. Потому что это то, что человек вспоминает, начинает говорить ясно, указывает, где, как, что. Он говорит, что, как правило, хозяин 5-го дома... Из гороскопа прошлой жизни. В гороскопе этой жизни становится ретроградным. Что это значит? Реально это значит, что это хозяин пятого дома в этой жизни, ретроградной, или просто... Я могу посмотреть, у меня с собой эта книга. Но суть в том, что это ретроградность планеты, ретроградность хозяин пятого дома в этой жизни. Хозяин пятого дома в этой жизни – это ретроградная планета, которая так или иначе была тоже связана с пятым домом в прошлой жизни. Это ретроградная планета. А ретроградная планета, если ретроградная планета – хозяин пятого дома, это означает осложненный интеллект. Вот этот след болезненной смерти насильственной, который пришел, он выражается... Реально это значит, это проблемы какие-то. Часто это хозяин пятого дома связан с хозяином шестого дома. То есть осложненный интеллект. И если вы хотите найти в своей практике, скажем, человека, который помнит свою прошлую жизнь, вот вам указание. Если хозяин пятого дома ретроградный, будет вероятность того, что этот человек помнит свою прошлую жизнь, потому что его смерть была насильственной.
Если такой человек даже снов своих не помнит, то он утверждает, что они не снятся в таком случае. Как к этому относиться? У меня есть пример такой, ретроградный.
Значит, это то, что в психологии называется denial. Человек не хочет этого вспоминать, так? Но эта вещь там сидит. То есть это вот указание на это. И еще одну очень любопытную вещь, он говорит, которая тоже показывает, скажем так, показывает закон реинкарнации. Он говорит, что всегда... Хозяин девятого дома. В гороскопе прошлой жизни. В гороскопе этой жизни связан с Раху. Прямо или косвенно. В этой жизни он может не быть хозяином девятого дома, но в прошлой жизни он был хозяином девятого дома. В этой жизни он всегда бывает связан с Раху. Что это значит? Что это нам говорит о законе реинкарнации? Что из этого следует? Как это перевести на нормальный язык для тех людей, которые с этим жаргоном не знакомы и сидят и думают, о чем тут вообще речь идет? А? Что это значит? Да. Это значит, что, да, так или иначе, его благочестивая карма прошлой жизни обязательно смешивается с неисполненными желаниями. И в этой жизни, что мы видим? Мы видим, так сказать, карму этой жизни будет представлять собой символические карты, в которой... Его благочестивая карма, которая, собственно, его перенесла сюда и привела к тому, что он человек, она смешалась с этими неисполненными, нереализованными желаниями и планами, символизируемыми Раху. И в этой жизни мы обязательно будем видеть эту связку, плотную связку, которая будет накладывать одно на другое. Вот это его наблюдение над этим законом перевоплощения и над тем, что... происходит. Но вот теперь уже точно все. Теперь точно все. Спасибо большое.